страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. И сегодня такой классический дуэт. Нет, классический с января, ладно. Алена Вальс, привет тебе.
Да, доброе утро. Я бы сказала, классический квартет, потому что у нас еще Александр Анисимов и Ольга Каракчиева вместе с нами.
Да, это здорово, а у меня здесь за окном опять начался кошмар, но сейчас мы постараемся это исправить. Звук будет немножко похуже, но, по крайней мере, вот эта вот резка, который не был до эфира, который прямо вот с началом эфира появился, вот давайте мы это как-то от этого избавимся. Вот, и мы с вами сегодня читаем книгу «Исход», мы продолжаем читать книгу «Исход». Я напомню, что на протяжении всей недели публикуются наши материалы на наших страницах, в наших группах в популярных соцсетях, группа по страницам Библии. И вот мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами сейчас в книге «Исход». Кстати, очень хорошо на самом деле, что у нас вот меняемся. То есть у нас идет книга Ветхого Завета, книга Нового Завета. И, собственно говоря, до «Исхода» мы с вами читали Евангелие от Матфея. И я думаю, что сейчас как раз в связи с тем, что о чем мы говорим в «Исходе», есть смысл вспомнить некоторые вещи в Евангелии от Матфея, потому что говорим мы с вами о 10 заповедях, а в Евангелии от Матфея была Нагорная проповедь. Я думаю, что вопрос-то, или ответ на вопрос очевидный, но, Ален, вот, ну давай просто подскажем, почему, вот в чем штука вот с этим пересечением между Нагорной проповедью и 10 заповедями? Почему, когда мы вспоминаем 10 заповедей, вспоминается также Нагорная проповедь и наоборот?
Ну, потому что это закон Божий, который был дан нам для соблюдения или для того, чтобы мы через его рассматривание видели Бога.
Да, еще потому, что Спаситель в Нагорной проповеди, начиная с 22 стиха 5 главы, на самом деле немножко еще раньше, обращается именно к 10 заповедям. И помнишь, как он говорит: «Вы слышали, что сказано древним?» И говорит: «А я говорю вам». И он интерпретирует 10 заповедей. И я понимаю, что сейчас, сегодня как раз нам с вами предстоит говорить о 10 заповедях, среди прочего. Но мне на самом деле намного легче, и всем нам намного легче, потому что мы с вами видим ту интерпретацию, то есть то толкование, которое дал Спаситель. И вот из этого толкования мы с вами сегодня можем исходить, и вот это для нас нашу с вами жизнь, нашу ситуацию упростит. Ну и, друзья, пишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу 10 заповедей, что вы думаете по поводу закона, вот важности закона для евреев того времени, важности для евреев сегодня, и также важности закона или смысле закона для нас с вами, современных христиан. Просто вот напишите, поделитесь своими мыслями. Ну и, естественно, привет и приветствия. Все мы, естественно, будем читать. Кстати, Алена, а ты знаешь, я просто на минутку отвлекусь еще, ты знаешь, кто вел вместе со мной, кто был в этом эфире в прошлый раз?
Да, Саша. Александр Дружинин, она меня спрашивала, некоторые вопросы задавала, поэтому я в курсе. Но я эфир, к своему сожалению, в связи с недостатком времени, не смогла посмотреть этот эфир, но я обязательно посмотрю, мне очень интересно.
Ну, это, в общем, нормально, потому что далеко не всегда все удается посмотреть. Это вполне нормально. Ну, давай с самого простого, на самом деле, начнем вместе с тобой и с нашими слушателями. Вот ведь то, что произошло на горе Синай, то есть когда Бог открывает свои заповеди, происходит буквально через несколько дней после выхода из Египта. Вот Бог дает своему народу определенный закон. У меня вопрос, а как жили, как регулировалась жизнь израильтян в Египте?
Хороший вопрос. Моисея ведь же с ним не было.
Нет, до всего.
Ну, обычным законом, который регулировал жизнь в Египте, я думаю, фараоном и его постановлениями.
Вот да, но тут еще одна вещь. Они ведь не были египтянами, они не были уже вот при тех фараонах равноценными жителями этого общества, членами этого общества.
Равноценными не были, но все равно же они, как граждане египетского общества, подчинялись закону.
Пока
Хотя у них были
их...
какие-то, да, традиции, которые, наверное, их брали во внимание, что у них есть какие-то свои традиции, но опять же 400 лет. Там за
А вот
400 лет.
интересно, начало, тут ключевая вещь, начало книги Исход. И вот эту часть очень часто не замечают. Я помню, как был в шоке еще в семинарские времена, когда преподаватель это показал. Я на самом деле исходил ровно из того, что говоришь ты сейчас, да, как граждане Египта и так далее. И у нас были, собственно, лекции как раз по Ветхому Завету, курс по истории Ветхого Завета, и кто-то тоже из студентов сказал ровно то, что сказал ты. На что преподаватель ответил: «Ха, а что, вот обычных египтян могли так порабощать, а что, им могли взять и заменить форму работы? А что, от них могли взять и потребовать, чтобы они делали больше? Нет». Ситуация израильтян в Египте, конечно, ну, изначально, да, они пришли, они были как обычные египтяне, причем опять институт гражданства там был, ну, совершенно не такой сложившийся, как был позже, ну, в Римской империи или там даже в более ранние времена. Вот. Но ключевая эта вещь заключается в следующем. Когда египтяне жили в Египте, да, они были ответственны перед египетским законом, они были ответственны перед фараоном и так далее, но при этом они жили в рабстве. И вот египтяне выходят из рабства, и им нужно понимать, как им жить. Им нужно понимать, как им строить их жизнь. Им нужно понимать, как все должно в этой жизни строиться. Где тот закон? То есть это, если можно так сказать, представь себе, значит, общество, в котором для людей все регламентировано. Я сейчас дойду, на самом деле, даже к тому, как это можно... еще какие аналогии здесь можно найти. Вот общество, когда все регламентировано. Общество, когда все понятно. И вдруг... Да, причем... Регламентировано там же вдвойне. То есть, с одной стороны, есть определенные требования, с другой стороны, кормят. Помнишь, о чем израильтяне потом ворчат? Значит, там мясо, говорит, мы ели. Ну, не факт,
Да
что
что
они
там
его...
мясо, чеснок.
Да, чеснок. Вообще, там все было круто. Вот, значит, мы работаем, но нас кормят. И теперь представь себе, что после вот этого рабского, этой рабской жизни, когда есть работа, она тяжелая работа, чем дальше, тем тяжелее, но при этом есть хоть скудный, но обед по расписанию. Представь, пожалуйста, себе, что человек выходит, или даже целый народ выходит на свободу, а как управлять жизнью? А что делать с собой? И вот когда... Иофор пришел, да, и когда вот вся эта ситуация была, когда Моисей судил народ и так далее, и вот он был уже к тому близок, чтобы устать от всего этого, тоже ситуация в том, что как жить, как решать возникающие вопросы. Вот, то есть, во-первых, закон Моисеев был дан для, внимания, для освободившихся людей, для освобожденных людей. И даже, можно сказать, если вы проповедник, и если вы хотите идею для проповеди, да, причем эту идею вы можете развить, в этом контексте, в контексте книги «Исход», обратите внимание, это закон для освобожденных. Бог вывел их из Египта и дал закон. Мы с нашей стороны, с нашей точки зрения, зачастую воспринимаем закон как ярмо такое. Вот тяжелое ярмо, которое висит. Вот. Но помните, как Давид говорит, закон благ. Почему закон благ? Ну, мы еще будем говорить об этом, когда дойдем до вот истории Давида. Вот. Почему он обращает внимание на благо закона. Но для Моисея, для израильтян того времени закон благ, ну, по нескольким причинам. Во-первых, потому что это закон освобожденных. Он вывел, Бог вывел нас из Египта, Бог дает нам свой закон. Это первая история. И аналогия, наверное, может быть, например, такая. Представьте себе человека, который, жил был в тюрьме, освободился, но он до этого все-таки был свободен когда-то, да? Человека, который жил, может быть, в какой-то школе-интернате, где все расписано, все, значит, вот есть четкие требования, но у него нет свободы. И он оттуда выходит. Может быть, кстати говоря, человека, который вырос в детском доме. Это не рабство, конечно, но полной аналогии не будет. Но представьте себе, как вскружит голову этому человеку, когда он 18 лет из этого детского дома выходит, и как ему жить? И что ему делать? Вот одна из великих составляющих того, о чем мы читаем в 20 и следующих главах Моисея. Мы-то смотрим на это с 22 книги Моисея исхода. Мы-то смотрим на это с нашей точки зрения. А контекстуальное чтение Библии предполагает возможность посмотреть, вот что они знали, что о них было, и что у них есть сейчас. Это одна интересная, удивительная вещь. А если есть реплики, комментарии, давай, потому что тут еще будут две интересные вещи.
У нас есть приветствие, как обычно. Мы также всех приветствуем. Рады, что вы присоединились к сегодняшнему эфиру. Юрий подтверждает эту мысль. Пишет, что закон является детоводителем ко Христу. И мы эту мысль читали, кстати, на этой неделе. Очень, очень четко, очень интересно доктор Маги описал это. Ну, я просто, естественно, там не знаю греческий язык, ты не знаешь, что это слово означает, да, а тут очень хорошо он это объяснил.
Да, вот этот педагог, не учитель в нашем современном понимании, а именно раб, задача которого была просто вести ребенка в школу. И в школе, кстати, он педагог за ним приглядывал, чтобы ребенок... То есть педагог этот раб не учил ребенка, он просто приглядывал, чтобы ребенок не шалил. Ну, и там, не знаю, из школы не убежал, там, не знаю, в ларек ближайший не бегал. А, у них не было ларьков. Не было у них ларьков. Короче говоря, да, приглядывал. Вот, да, совершенно точно. И вот, да.
Да, давай еще прочитаю. И Юрий пишет, человек не рождается сразу взрослым. Нужно пройти определенный путь, чтобы достичь зрелости.
Вот.
Чтобы произошла эта трансформация мышления. Ты говорила о детях, да, которые там, например, выходят из детских домов или из каких-то учреждений. У нас как бы вот в рамках нашей церкви есть служение даже, которое помогает вот таким детям адаптироваться. И они действительно вот выходят, и они потерянные.
Абсолютно.
Они не знают, как найти свое применение в этой жизни.
Так интересно, что когда человек приходит ко Христу, вот он был бы тоже потерянный, если бы не один момент, даже если бы не два момента, если бы не Божие Слово, если бы не присутствие Святого Духа. Потому что как израильтяне вышли из Египта, и Бог их вывел, да? Но дальше нужно было понимать, что делать, дальше нужно было понимать, как жить. Так и мы, приходя ко Христу, когда Бог призывает нас к себе, привлекает нас к себе, мы выходим из рабства греха, и совершенно непонятно, как жить по-новому. Но Бог открывает нам это, Он открывает нам через Своего Святого Духа, Он открывает нам через Свое Слово, и тогда через наставление, и тогда мы это получаем. И Христос уже живет в нас, это более высокий уровень, конечно. Но опять, наша проблема зачастую, когда мы говорим о законе, заключается в том, что мы смотрим из своего времени, со своей позиции, со своей колокольни, если хотите, своего положения, на то, что было тогда. Но если посмотреть и сравнить это с египетским пленом, это, конечно, великий прыжок вперед, это движение вперед. Это выход из плена египетского, это выход из рабства. Это переход под совершенно некое новое подчинение. Значит, тут еще две вещи, которые в связи с этим. Во-первых, Бог, я Бог, да не будет у тебя других богов. Да, мы с вами читали о идолах, о кумирах, этого не будет. Вот это не эволюция. Это очевидная совершенно революция. Это очевидное другое понимание. Потому что у египтян было множество божеств. Да, вот и как имя тому божеству, которого вот ты представляешь, спросили Моисея, когда он пришел к фараону. Кто это такой? Да, откуда? А для Бога это по-другому. Обратите внимание вот на что. Дело не в том, что Бог просто круче всех других богов. Дело в том, что другие не боги. И нам на самом деле Господь дал некоторые картинки, которые помогают это понять. Представьте себе молодого человека, который идет делать предложение своей любимой девушке. Или он уже сделал предложение, и там они поженились, все, она приняла, и проходит там 2-3 года. И он говорит, ну, либо своей девушке, либо своей уже жене, примерно следующее. Ну, ты знаешь, дорогая, есть очень много красивых, добрых, милых женщин, которых я люблю. Ну, вот много их. Ну, вот, ну, ты просто вот лучше, потому что, ну, тебя я люблю больше других. Я думаю, что если это на этапе делания предложения, она просто скажет, знаешь что, вот иди к тем многим. Вот. Но если это на этапе семейной жизни, то это уже очень плохо. Потому что, ну, это совсем поздно. Это... Я даже не знаю, что делать. Я не завидую тому пастору, к которому они придут. Вот. Я знал ситуации, встречал ситуации, когда парень приходит, ну, такую глупость, конечно, не знал, что кто-то говорил, но я знал парня, который пришел к девушке и говорит, слушай, ты знаешь, я вот не знаю, кому сделать предложение, вот я думаю там про тебя, и еще думаю там про Таню, вот как ты считаешь? На что она сказала, ну точно не мне.
И правильно.
И правильно сказал. Вот, значит, мы понимаем, что наш супруг наш или наша супруга уникальны. Это не просто типа много как много девушек хороших, да? Вот. Это одна единственная. Это один единственный. Вот то же самое происходит и здесь. Это не, ну как, то же самое, но на гораздо более высокой почве, конечно. Это не про то, что есть куча всяких там полезных божеств, а вот мы для себя решили, что вот этот. А это про то, что есть только один Бог. Другие не божества вовсе, и потом появится замечательное слово, оно, собственно, отсюда уже начинается. Это слово «идолы». Все остальные просто идолы. И то, что вообще такой сдвиг в сознании происходит, объясняется еще одним обстоятельством. До этого была битва богов. Мы с вами об этом подробнее говорили. Тесть у нас получается, да, Иофор. Кто у нас тесть.
Тесть.
Да, он говорит, когда приходит, когда слышит весь этот рассказ, всю эту историю, он говорит, теперь я знаю, что с вами Бог. То есть он как раз пришел к этому. Значит, Бог выиграл эту битву, он не мог ее не выиграть, потому что, как мы уже тут отметили, да, дело не в том, что он лучше, дело в том, что он уникален. И поэтому... Поэтому он имеет полное право предъявить претензии, в общем, конкретные претензии в хорошем смысле, в нормальном смысле, на народ. Он вывел народ, он доказал этому народу, что он победитель, и теперь он на этот народ имеет право. Да, ты, конечно, он право, тут можно возразить, он же право имел еще изначально, потому что он творец, потому что он призвал Авраама, потому что он дал Аврааму обещание. Да, это все так. Но вот этим выходом из Египта он доказал свое право. Израиль всякий раз, когда возникают какие-то вопросы, какие-то сомнения у Израиля, всякий раз также есть смысл вспомнить. Израиль призывается к тому, чтобы вспомнить, как Бог его вывел из Египта. Потому что тогда он доказал вот это право на израильский народ. Вот удивительная совершенно история. И точно так же, опять это замечательная параллель, Иисус, искупив нас от греха, Иисус, умерев за нас и воскреснув на третий день, да, Он подтвердил, Ему не надо ничего доказывать, потому что Он Бог, но Он подтвердил в наших глазах свое право на нас, потому что Он нас искупил, потому что Он нас вывел, потому что Он нас освободил, и теперь Он имеет на нас полное право. То есть это абсолютно ветхозаветная такая параллель, которая в Новом Завете есть тоже. Вот это тут еще одна такая часть заповедей, важнейшая заповедь, часть заповедей, которую тоже часто не замечают. Ну и, наконец, тот аспект, который доктор Маги в своих беседах подчеркивал очень так явно, очень четко, И аспект этот следующий. Заповеди указывают на характер самого Бога. То есть, ну, тут можно просто начать это читать. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя...» 20 глава, 2 стих. «Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Вот то, о чем мы говорили. Да? И поскольку он это все сделал, поскольку он вывел израильтян, имеет смысл 3 стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». То есть, кто тебя вывел? Я тебя вывел, да? Поэтому, даже при том, что ты вырос в Египте в среде многобожия, ты вырос в Египте среди этих идолов, вот пусть у тебя этого не будет. И они постоянно хотят, они постоянно пытаются, израильтяне, постоянно пытаются убежать обратно в Египет. И я отчасти понимаю, почему. Значит, ты этого застала меньше, но все же застала. Я застал побольше. Ну, допустим, такие любимые, милые, хорошие, добрые, красивые, нежные советские фильмы. А правда они такие хорошие, добрые, красивые, нежные? Ну, например, вы когда-нибудь размышляли о том, какой вообще негодяй Карлсон в советских мультиках? Ну, просто вот, сам по себе. Вот. Вы когда-нибудь размышляли о нелепости истории фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Что надо для полного счастья? Ну, понятно, да? Вот. Так вот, у людей моего поколения, даже вопреки тому, что мы уже, будучи христианами, мы понимаем глупость многое из того, что там есть. Да? Да, конечно, много интересного, много полезного и так далее. Вот. Но иногда возникает, ой, такое желание, ой, а как там было круто, а как было интересно, а вот посмотрю-ка я, вот вспомню-ка я и так далее. Вот это вот воспоминание о старом, вот это вот такая ностальгия. Но у израильтян была еще одна история. У них была ностальгия, или могла возникнуть ностальгия по многобожию, по этим идолам. Не будет. Не поклоняйся им и не служи им. И опять почему? А потому что характер Бога. Потому что закон открывает характер Бога. «Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Опять-таки, обратите, пожалуйста, фразу «ненавидящих меня». То есть Бог наказывает, Бог спрашивает. Но при этом сразу то, что почему-то зачастую не замечают, 6 стих, «и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». То есть, вот он милостив, но при этом он также и готов спросить. Все упирается именно в характер Бога.
Вот. Давай прочитаем пару комментариев. Да. У нас Юрий сегодня очень активный. Он пишет: «Быть народом Божьим – огромное счастье, но и большая ответственность. Кого Бог предизбрал, того и предопределил быть Детем Божьим».
И, Юрий, еще одна вещь, еще одна история. Быть народом Божьим – это значит, среди прочего, отражать лицо Божие, отражать Божий характер. А почему в посланиях, в новозаветных посланиях, да, выкуплены дорогой ценой, с одной стороны, и, соответственно, живите, соответственно, этому призванию. Потому что Божий народ, опять-таки, это же, это в нашем греховном, извращенном понимании бывает зачастую так, что, о, я часть Божьего народа, круто, Бог меня избрал, да, ведь христиане, мы с вами часть Божьего народа. И мы акцентируем внимание на то, или обращаем внимание на том, какие мы крутые, вот нас Бог избрал, все здорово. Но всегда, когда говорится об избрании, есть еще один важный вопрос. А зачем Бог тебя избрал? И израильтянам как раз с этим было очень сложно. Потому что, с одной стороны, хочется принять себя как часть Божьего народа и, в кавычках, полагающиеся при этом благословения. Но обратите, пожалуйста, внимание, что благословения никогда не полагались, уже вот после, да, даяния закона, не полагались израильтянам просто потому, что они часть Божьего народа. Там была другая история. Если вы будете послушны Богу, если вы будете соблюдать, если вы будете исполнять, то я буду вас благословлять. Если отойдете, то я вас оставлю. Но при этом есть избрание. Если вы повернетесь ко мне, если вы вернетесь ко мне, то я буду готов вернуться к вам. Я призову вас снова. Вот такая история. В этом же контексте 8 стих абсолютно революционен. Какие выходные были у рабов в Египте? Полагаю, что никаких. Значит, полагаю, опять вот это предположение, оно не только мое, но оно часто высказывается. Полагаю, что израильтяне, выросшие в Египте, могли попасть в одну из двух ловушек. Либо они, им вообще настолько достало их работать, настолько все это надоело, и тогда это будет ловушка лени. Либо вторая возможная ловушка – это ловушка трудоголизма. Ну, у них не было такого понятия, как выходной день. Значит, что? Либо теперь все будут выходные дни, либо ни одного выходного дня. И вот в связи с этим 8 стих не просто определяет этот выходной день, но и объясняет, почему. Этот выходной день не для того, чтобы лоботрясничать. Этот выходной день вот очень четко объяснен. Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день 7, суббота, теперь внимание, Господу, Богу твоему. Не делай в он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол и так далее. Значит, вот потом будет такая история про жертву, да, жертвоприношение и принесение Богу части того, что Бог нам дал. Но интересно, что заповедь о субботнем дне – это, в общем-то, проявление того же самого. То есть Бог дает 7 дней, один из них отдается Господу. Это не значит, что все остальные дни они не служат Господу, но это значит, что отдых, а мир предполагает почитание Господа. И мы с вами дойдем еще, а сами можете почитать, что написано про субботу, например, в послании к евреям. Вот после пришествия Христа, после того, что совершил Христос, вот тогда мы получаем возможность по-настоящему субботствовать, праздновать субботу. И в конце концов, когда Христос установит свое царство, тогда будет уже полная возможность субботствовать. То есть вот мы дойдем, я думаю, Господь даст нам в послании к евреям. Вот, почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Обратите, пожалуйста, внимание, что у этой заповеди есть еще и обетование. Да, это единственное, как в Новом Завете это отмечается, это единственная заповедь с обетованием. А как оно связано? Бог не объясняет. Но он говорит, оно связано. Вот эта вот преемственность поколений, вот это почтение молодых к старшим, детей к родителям, оно, собственно говоря, есть залог стабильности пребывания, нахождения израильтян на земле. А вот дальше... А дальше заповеди, которые интерпретирует сам Господь в Нагорной проповеди. Ну, очень же коротко, да? 14 стих. Нет, 13. Не убивай. 14. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, ну и так далее, да? Вот. И, кстати, я хочу обратить внимание. Я понимаю, что это сейчас вопрос, который часто обсуждают. Но апостол Павел говорит, что, ну, скажем так, полицейский или военный не напрасно носит меч. И государство, израильское государство, теократия, А там тоже было, и неоднократно было, когда государство совершало умерщвление, вот это убийство. Вот, тут не убивай, не прелюбодействуй. На личном уровне человек не может прийти и сказать: «Знаешь, как ты мне надоел? Давай я решу эту проблему». Этот вопрос вынесен за рамки авторитета, за рамки компетенции каждого конкретного человека. Вот. У государства в творческом варианте, еще раз повторяю, это критическом варианте израильского государства, у государства такая возможность была, такая прерогатива была. Но это прерогатива только государства. Это принцип, который потом политики будут применять. Это прерогатива насилия только для государства. Почему, например, по закону невозможны частные военные компании. По закону. А вот по этой причине. А потому что не убивай. А потому что это не может быть в частной собственности. Это не может быть частное решение. Вот. Но дальше еще интереснее. Потому что Иисус как раз об этом говорит на Нагорной проповеди. Давай откроем 5 главу, 21 стих Евангелия от Матфея. Потому что Иисус делает удивительную вещь. Я пока открываешь, пока ищешь. Не, хотя бы нашла, конечно. Конечно, бы нашла. Да? Вот. Смотри. Бог вывел израильтян из Египта. Он открывает им свое слово, свои заповеди. 10, кстати говоря, там в начале 20 главы написано «слова сии». Вот 10 заповедей действительно, но на еврейском языке звучит как 10 слов. А греческое словечко, которое вошло в употребление, это слово «декалог», «декалогос», то есть тоже 10 слов. Мы привыкли это переводить как «заповеди», а там то же самое слово, которое и «слова». «Сказал слова сии», «сказал заповеди сии». Вот. Так вот, Бог говорит израильтянам эти слова, когда израильтяне выходят из Египта, когда Он выводит их из Египта, а Иисус, Сын Божий, приходит на землю, начинает проповедовать Царствие Божие и начинает с интерпретации, с толкования этих заповедей. Но как Он их толкует? Толкует Он так, как... Потому что на самом деле во времена Иисуса, и после Иисуса, и до Иисуса, фарисеи, книжники тоже толковали заповеди. Они тоже занимались этим. Но в конце Нагорной проповеди, 28 глава Евангелия от Матфея, 7 глава Евангелия от Матфея, 28-29 стихи. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его. Значит, они ведь неоднократно, вот этот народ, они неоднократно слышали толкование заповедей. Но было что-то особое в том, как учил Иисус. Ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Тот, кто дал эти заповеди, пришел для того, чтобы учить соблюдение этих заповедей. А израильтяне, как мы помним, мы в прошлый раз об этом говорили, получив эти заповеди, услышав это, говорили: мы все исполним, мы все сделаем. Израильтяне не поняли, насколько это невозможно. И Иисус уже сейчас на Нагорной проповеди вот это уточняет. Давай прочитаем с 21 по 23 стихи 5 главы. Можешь?
Да. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты не... 23 тоже, да?
А давай, хорошо, да.
Да. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
Вот. Значит, смотрите, друзья, мы по нашей человеческой природе пытаемся сделать заповеди удобными для нас. И вот тогда начинается вся эта история. Давайте будем хорошими, добрыми, милыми, давайте соблюдать заповеди и прочее. Заповеди неудобны, потому что заповеди показывают нашу извращенную природу. Заповеди неудобны, потому что мы, если мы честны, то мы понимаем, что иногда по нашей природе, сейчас скажу страшную вещь, я надеюсь, что никто на меня не обидится, но по нашей природе сделать зло другому человеку мешает только нерешительность. Что я имею в виду? Фраза, которую вы можете услышать, что мог бы, убил бы тебя. Друзья, это не преувеличение. Вот, понимаете, это состояние человека, это показатель греховной природы человека. И вот на Нагорной проповеди говорит Иисус, знаешь, ты уже его убил. Еще один вариант. Если бы меня не поймали, если бы я мог, я бы вот присвоил себе вот это. Оно принадлежит другому, но я бы... Или даже так, посмотреть вокруг, там никто рядом не стоит. Никто не стоит. Почему детей нужно учить не брать чужое? Да потому что есть греховная природа. Пока ты мне объяснишь это, пока ты не скажешь так, вот чужого брать нельзя. Вот у твоего друга игрушка. Да, вот эту игрушку брать нельзя. Даже если очень хочется. Вот нужно учить их не брать чужое. Дальше тоже не прелюбодействуй. Опять-таки, очень... я не буду вспоминать пошлые песни, но в этих песнях, даже в песнях, популярных песнях, уже зачастую есть вот это вот, мне в такую, да, вот я вот... Понимаете, откуда это? Это природа человека. И когда Христос интерпретирует эти заповеди, в чем вот это проникающее состояние, часть его вот этого толкования, да, этот аспект, вдруг ты начинаешь понимать, что я это исполнить не могу. Потому что, в принципе, можно было сказать, я же не убиваю, я же ничего плохого не делаю. Вопрос, а что у тебя внутри? Дальше. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Скорее всего, это все-таки контекст суда, но и, в общем, наверное, и любого свидетельства тоже. Почему? Потому что как только идет ложное свидетельство, разрушается доверие. Мне вспоминается история, я не знаю, мне говорили, что это вот было на самом деле. Я очень надеюсь, что это было на самом деле, даже полагаю, что было неоднократно, значит, с разными людьми. Но история такая. Человек приходит на работу, он работать приходит в отдел маркетинга и получает указания от своего непосредственного руководства. В общем, указания, которые сводятся к тому, что этот человек, этот сотрудник отдела маркетинга, должен врать. Ну, ладно. Ну, не врать. Ну, преподносить реальность в наиболее выгодном свете для компании. А по сути врать. Вот. А этот человек был христианином. И перед ним встал этический вопрос. А что теперь делать? Ну, потому что он же помнит 16 стих 20 главы. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Можно, конечно, попытаться это обойти, сказать, что это про продукт, это про компанию, никакой это не ближний и так далее. Вот, но это все от лукавого. Человек так поступить не мог. Значит, и он приходит к начальнику и говорит, вы знаете, я готов врать клиентам по поводу работы нашей компании в тех материалах, которые должен писать. Если вы дадите мне разрешение врать вам в моих отчетах по поводу работы нашего маркетингового отдела, по поводу показателей нашего маркетингового отдела. Если это было реально, значит, у этого человека был очень мудрый начальник, или, по крайней мере, начальник понял, что он не хочет, чтобы ему маркетинг врал. Ну, вот просто. А смысл-то в тот как раз и есть. А доверие подрывается. Слову верить уже нельзя. было, не было, знаем, не знаем, понимаем, не понимаем. Вот то, что может меняться постоянно. Иисус не случайно об этом тоже говорит, и о свидетельстве Он говорить будет. Ну и дальше. Поразительная совершенно 17 стих, 10 заповедь. Ведь «не кради» уже было. Да, «не кради», «не кради». А 17 стих – «не желай дома ближнего твоего», «не желай жены ближнего твоего». Да, это даже про пожелание, про то, что вот когда человек ходит и думает, ой, у моего ближнего больше, ой, у него машина круче, ой, у него компьютер новее, ой, у него жена красивее, ой, у нее муж больше зарабатывает там, чем мой, и так далее. Вот тут это не про воровство, это именно про пожелание. Почему? Ну, потому что это развращает изнутри. И если другие заповеди про действия, да, не убей, не укради, не прелюбодействуй, почитай отца, мать, то последняя заповедь, она глубже. И вот то, что потом сделает Иисус, причем сделает круче, чем любой другой раввин, он покажет фактически, что не только последняя, десятая заповедь про сердце, но потому что не пожелай, это же состояние сердца, а и все остальные тоже про сердце. Они поэтому. Вот, есть еще что-то почитать, прежде чем пойдем дальше?
Да, у нас есть что почитать. Нам Сандра пишет. Здравствуйте, Олег, и все причастные к этой передаче. Ура, Олег Валерьевич вернулся. Но если серьезно, то мне
Олег совсем... Олег Валерьевич никуда не исчезал. Это Алена Сергеевна вернулась. Так, если что.
Да, то мне совсем... Но если серьезно, то мне совсем не кажутся милыми и добрыми моменты, когда Бог дает израильтянам заповеди. И мне как-то страшно слушать эти беседы. Но спасибо, это интересно.
Уважаемая Сандра, 20 стих. Я не знаю, сейчас вот Алена подгадала это сообщение, прочитать именно сейчас?
Нет, не подгадала.
Не подгадала. 20 глава, 19-20 стихи отвечают на вопрос Сандры. Ну, просто вот. То, что испытала Сандра, это то, что испытали израильтяне. «И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Понимаете, что в тот момент они еще вполне осознавали, насколько все революционно. Они осознавали, насколько это все серьезно. Это потом, со временем, оно притупляется. Это потом, со временем, оно становится, ну, необыденным, но, по крайней мере, более известным. А тут, вот это все услышав, это, знаете как, сейчас кому-то, наверное, это близко, кому-то не очень. В некоторых вузах, ну, в западных вузах, я не знаю, в российских, наверное, тоже сейчас это бывает, хотя, ну, может, кто-то слушатель скажет, или, Алена, ты скажешь. Значит, есть такой шок. Во времена, когда я учился, его еще не было. А потом он стал. И уже в семинарии я это испытал по полной программе. Когда начинается первая неделя учебы, когда вам раздают программы всех курсов, которые вам нужно пройти за семестр. И вот вы начинаете читать. И вы видите, сколько там письменных работ. Вы видите, сколько там чтения. Если вы филолог, вы, например, видите, что там куча немецких романов 17 века. Они такие тома увесистые. Вы понимаете, что читать это все не будет некогда. И вот вы говорите примерно как израильтяне, хотя на более низком, конечно, уровне, только бы нам не умереть до конца семестра. Вот. Потом, правда, конечно, начинаешь разбираться, понимаешь, что все это реально. Вот. И даже если не сделаешь, так не умрешь, ну, тройку получишь. Вот. Ну, не умрешь. А
или
вот.
Выкрутишься.
Или что?
Или выкрутишься.
Да, или выкрутишься. Или выкрутишься, или выгонят. Что-нибудь будет. Вот. Да, а здесь они говорят, Моисей, говори ты с Богом, а мы не будем, дабы нам не умереть. И обратите, пожалуйста, внимание на ответ Моисея. И сказал Моисей народу, не бойтесь. Вот это ключевая вещь. Не бойтесь. Опять-таки, эта фраза будет повторяться в Новом Завете. Да? Ангел является и говорит, не бойся, не бойтесь. И Моисей говорит им еще одну важную вещь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. То есть это не просто про управление земной жизнью. Это не просто про управление жизнью вот этого народа. Это про страх Божий. Это про то, чтобы народ почитал Бога. 25 стих. «Если же будешь делать мое...» нет, сейчас не туда посмотрел. Да, про жертвенник будет немножко позже будем говорить. Вот. И вот, вот эти 10 заповедей.
Смотри, у меня вот вопрос к тебе. Угу. Вот как раз по поводу 20 стиха, который мы прочитали, да, мы говорили о том, что мы не можем исполнить эти заповеди, да, считай, мы не можем жить по Нагорной проповеди, мы не можем в конечном итоге жить по этим 10 заповедям, но Господь говорит, что Он дает эти заповеди, чтобы вы не грешили. Да. Вот как это соотносится? Вот, ну, а зачем тогда? Он знает изначально, что мы не можем это исполнить. Он знает, что ну, без Него, да, без Его Дух. Это для того, чтобы мы просто приходили к Нему и принимали свою несостоятельность?
Во-первых, для того, чтобы мы понимали, какой Он. Если мы понимаем, какой Он, мы Его народ. Что значит быть Его народом? А это значит отражать Его. Вот просто отражать Его. Понимать, быть... ну, скажем так, по его образу и подобию. И, конечно, Бог ожидает, что израильтяне эти заповеди исполнять будут. Вот это не значит, то есть, когда мы говорим, нас иногда, кстати, за это упрекают, мы говорим, вот, изначально было понятно, что невозможно исполнить, значит, и пытаться не будем. Бог делает немножко по-другому. Он четко ожидает, что люди будут исполнять эти заповеди. Он говорит об этом, он повторяет это, даже при том, что эти заповеди бесконечно высоки. А дальше Бог делает следующую вещь. Представь себе вот эту часть, она на самом деле очень большая, часть, которую мы не можем пройти. Значит, мы идем по некоему пути, да, мы начинаем этот путь, по Божьему водительству мы идем по этому пути. Мы прошли сколько-то, какую-то часть. А дальше Бог своими средствами, своими силами, великими силами, решает оставшиеся вопросы. В Ветхом Завете это система жертвоприношений, которые, собственно, потом и начнутся. Там еще пара глав на другие темы. Но потом начнется разговор о жертвах, и особенно будет в Левите. В Новом Завете для нас это жертва Иисуса Христа. То есть это примерно так звучит. Как грести и молиться. Да, вот буря. И грести продолжать. Но молиться, уповать на Бога. Эфиры по страницам Библии. Мы тут сидим, чтобы Библию интерпретировать, а мы ограниченные люди. Алена Вальц, Олег Шевкун, да и Саша Анисимов, Ольга Кракчива, наверное, тоже. Наверное, точно, тоже. Но мы делаем то, что от нас зависит. А дальше следующую часть делает Бог. То есть, конечно, Он дает заповеди для того, чтобы израильтяне их исполняли. Конечно, Он дает заповеди для того, чтобы мы сверяли с этим свою жизнь. Но вот ту часть пути, которую пройти, мы не можем. Христос пришел к нам на землю, умер за нас, чтобы эту часть нам пройти. И за это Ему слава и хвала. Давай завершим молитвой. Помолишься в конце, потому что есть за что благодарить Бога.
Конечно. Хорошо. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за это служение, Господь. Благодарим Тебя за законы Твои, которые Ты даешь. Благодарим Тебя также за милость Твою и благодать, которую Ты являешь нам и показываешь. Спасибо Тебе, Господи, за то, что через познание Твоего Слова мы можем приближаться к Тебе. Мы любим Тебя, превозносим Тебя, Господь, славим Тебя. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...